Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона Антон Челышев, обозреватель «Комсомольской правды» Наталья Вартегова. Наташа, здравствуй.
Здравствуй.
После огромного по времени продолжительного перерыва мы вновь собрались, чтобы поговорить о тайне перевала Дятлова, потому что не так давно я узнал, что вы с Николаем напали на новый след. Куда же он вас завел?
Да, у нас совсем недавно на сайте «Комсомольской правды» было опубликовано интервью Николая Варсегова с Александром Кузнецовым. Александр Кузнецов – это житель Пятигорска, житель Лермонтова даже, я бы так сказала. И он был в свое время учеником Семёна Золотарёва, одного из участников группы «Перевала Дятлова», который тоже погиб вместе со всеми в 59-м году, зимой 59-го года. Но для начала давай, наверное, напомним вообще, что это за история. Может быть, еще среди наших радиослушателей есть те, кто ничего про перевал Дятлова не знает, и поэтому вот специально для них. Зимой 59-го года в горах Северного Урала пропали 9 туристов, которые ушли в поход под руководством студента 5-го курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Ребята ушли в поход, пропали, контрольный срок в их возвращении прошел, родственники забили тревогу, институтом были организованы поиски, и вот уже спустя, получается, почти месяц после того, как они ушли из дома, на склоне одного из перевалов была обнаружена разрезанная палатка, пустая, а уже в радиусе полутора километров от нее 5 замерзших тел. Причем остальные трупы, остальных 4 туристов нашли только в мае. Почти все туристы были разуты, полураздеты, у некоторых смертельные травмы, и тайны их гибели не разгаданы до сих пор. Совершенно непонятно, что там произошло. Следствие было какое-то полузасекреченное. Поначалу следователи активно общались с туристами, просили помощи, потому что сам следователь Лев Иванов мало чего понимал в спортивном туризме. Поэтому ему обязательно нужна была помощь туристов, профессионалов. А потом в какой-то момент он закрылся ото всех и сказал, что все, дальше уже не лезьте, мы вам ничего рассказывать не будем. И вообще, а родственникам следователи в итоге сообщили, что это был несчастный случай. А уж что за несчастный случай, какова природа этого несчастного случая, это уже гадайте сами, и мы вам больше ничего сказать не можем. Я хочу сказать, что мы очень много времени, мы уже 5 лет занимаемся этой темой, и за это время нам удалось найти много и документы, и свидетелей, но самое главное, пожалуй, наше вот достижение на сегодняшний момент, это то, что нам удалось отыскать руководителя следствия 1959 года Евгения Федоровича Окишева. Ему, кстати, очень скоро, вот буквально, по-моему, через на днях должно исполниться уже 98 лет. И Евгений Федорович нам как раз очень рассказал подоплеку всей этой следственной истории и подвел к тому, что даже следователи не знали правды о том, что там произошло. Потому что даже в какой-то момент, когда были найдены самые последние, самые изуродованные трупы, им вообще
это
велели...
Это было уже глубоко весной.
Да, это было в мае. Им вообще, вот следователям вообще велели закрыть это дело и дальше туда не лезть и сдать его, собственно, в архив. Так вот, сегодня мы будем разговаривать о Семёне Золотарёве. Мы, наверное, уже не одну передачу ему посвятили в свое время. Это самый загадочный из погибших туристов. Ну, загадка номер один – это хотя бы то, что непонятно, как его звали, Семён или Александр Золотарёв. Потому что по документам он Семён, ребятам он представлялся как Александр. Второе – это то, что он это бывший фронтовик, ему было 37 лет, он был самый старший в этой группе Дятлова. И совершенно непонятно, зачем он пошел в этот поход, хотя есть люди, в частности, ровесник Игоря Дятлова, его друг Сергей Согрин, который говорит, что как раз все очень понятно, и Золотарёв пошел в этот поход для того, чтобы получить очередную категорию по спортивному туризму, чтобы он потом мог уже профессионально заниматься, профессионально быть инструктором по туризму и работать на каких-то турбазах. Вот, оказывается, для этого нужна была какая-то категория. Но оставим это не как аксиому, а как одну из версий, почему он пошел в этот поход, и немножко Уже да, по ходу нашего разговора, я думаю, радиослушатели поймут, почему я так сейчас сказала.
Вообще, извините, я перебью, да, действительно, тот же Согрин, насколько я помню, говорил о том, что Золотарев хотел пойти именно с Дятловым, а не с ним, Согриным, еще и потому, что его, Дятлова, поход должен был закончиться быстрее, чем,
да,
поход
раньше.
Согрина, несмотря на то, что он, с одной стороны, сложнее, с другой быстрее, со всех сторон хорошо, времени потратишь меньше, совершенно точно получишь следующую там спортивную ступень, и якобы Золотарю она была нужна из сугубо утилитарных соображений, он мог, как ты справедливо сказала, по-моему, даже директором базы стать, учитывая его образование и вот спортивные навыки, которые он подтвердил бы, совершив поход с группой Дятлова.
Да, теперь вот что касается, кстати, образования. Окончил у нас Семен Золотарев Минский институт физической культуры. Был распределен в город Гродно работать в комитет по физической культуре, но каким-то волшебным образом оказался на Ставрополье. И вот, в частности, он оказался в Пятигорске, где сначала он работал преподавателем физкультуры в одном вузе, потом в другом вузе, и оттуда он уволился со скандалом, как-то он так смело там вообще со всеми ругался, и ничего его при этом не останавливало. А потом он уже работал физкультурником в школе для девочек, преподавал физкультуру для девочек в Лермонтове, в одной из школ Лермонтова. Это совсем рядом с Пятигорском. Он туда переехал, в Лермонтове, там жил. И, насколько мы знаем, такая вот тоже страница его биографии, потому что мы практически ничего не знаем о его личной жизни, Семёна Золотарёва. Но в прошлом году буквально нам удалось узнать с помощью исследователей в этой теме, что была у него жена гражданская, Тамара звали женщину, Тамара Бургач, по-моему, если мне не изменяет память, у нее фамилия. И даже у них был сын общий. Но, к сожалению, сейчас, где сейчас их сын, совершенно ничего не известно, потому что после смерти Семена Тамара куда-то отвезла сына. Своим знакомым она сказала, что она отвезла его родственникам Семена. Родственники Семена уверены, что она сдала его в детдом. И поэтому следы мальчика потерялись. На всякий случай сообщаю, что на сайте «Комсомольской правды» опубликована фотография мальчика во младенческом возрасте. У него есть сестры, то есть это дочери Тамары Бургач, и они бы вот с удовольствием, наверное, его увидели бы сейчас и посмотрели, и познакомились. Поэтому, если вы что-то про это знаете, то пишите, пожалуйста, по адресам, которые тоже на нашем сайте указаны. Единственное, что я боюсь сейчас, по-моему, я ошиблась все-таки с именем Тамары, за это я прошу прощения радиослушателей. Но я
обязательно... В любом случае, вся информация на сайте, да.
Да.
Давай отправимся тогда вот к, как ты говоришь, одному из учеников Семёна Золотарёва, там на Ставрополье этот человек живет сейчас и жил тогда, получается, фигурирует в вашем рассказе город Лермонтов, что уже интересно, потому что в то время это один из самых закрытых городов Советского Союза.
Да, урановые разработки как раз тогда начинались, в конце 40-х годов урановые разработки начинались в городе Лермонтове, поэтому это сначала даже и не Лермонтов был, а какой-то поселок закрытого типа, это потом уже много позже он стал городом. И город, это был поселок закрытого типа, абы кого туда не пускали, хотя, конечно, со всего Союза специалисты приезжали туда работать, но прежде чем они туда приезжали, устраивались, их очень сильно проверяли. Так вот,
то есть, получается, это... Золотарев не мог этой проверки избежать. То есть,
нет,
более
конечно,
того, если он там
конечно.
Был, значит, он ее прошел и прошел успешно.
Конечно, я думаю, что там были какие-то, и проверялись и документы, и с ним наверняка велись какие-то разговоры. То есть, просто так он вряд ли попал бы в этот город. Потому что очень много было, немного, но там были вот именно такие стратегические урановые родники, где как раз вот и трудились специалисты, которые туда приезжали. И вот, как раз в этом городе, в Лермонтове, начинал учительствовать Золотарев именно в школе для девочек, по-моему, для учениц среднего класса он преподавал. И Александр Кузнецов, это как раз тот человек, который был у него учеником, он хорошо его помнит.
А как же тогда наш герой познакомился с Золотарёвым?
Да, я сейчас объясню. Дело в том, что он, Золотарёв, как раз он организовывал школьные походы.
Угу.
И поэтому как раз и наш Александр, он как раз был одним из участников этих походов. Несколько походов они ходили. И было и многим вещам Золотарев учил их в походах. Он очень любил ходить в горы, в походы. Так вот, Николай, когда разговаривал с Александром Кузнецовым, то он спросил, вот про свою войну Золотарев вам что-то рассказывал?
Давайте здесь сделаем небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Наталья Варсегова в нашей студии. Мы говорим о новом следе, на который Наталья и Николай Варсеговы напали, пытаясь разгадать тайну перевала Дятлова.
Тайна перевала Дятлова. на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 90.4 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Наталья Варсегова, спецкор «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Итак, наш герой был одним из учеников Семёна Золотарёва, посещал его, получается, факультативные занятия по туризму.
Может быть, это даже не были не столь факультативные занятия.
Ну, кружок
занятия.
По интересам.
Кружок,
в любом случае,
да, какой-то кружок был,
как-то,
скорее,
это было как-то организовано, это раз. А во-вторых, это было все-таки вне стен учебных заведений, что предполагает все-таки, ну, чуть более неформальное, наверное, общение, нежели чем то, что могло быть между учителем и учеником, когда между ними парта и учительская кафедра.
Да, так вот, когда спросили мы Александра Кузнецова о том, что рассказывал ли вообще Золотарёв про какую-то, про войну, то Александр очень интересно нам ответил, что в то время, ну, можно себе представить, это 50-е годы, да, середина 50-х годов, и Золотарёв несколько странно для той поры рассказывал вообще о войне и показывал им всю эту военную историю. Потому что если тогда все-таки как было, да, принято, что война подавалась как череда наших громких побед, запрещалось говорить о каких-то тяжелых поражениях, о том, как тяжело и невыносимо было солдатам в окопах биться и так далее. А здесь Золотарев как раз говорил о том, что, ребята, нужно быть накачанными, здоровыми и ловкими, тогда вам и стране эти беды угрожать не будут. И он совершенно не боялся говорить того, что насколько им было сложно.
Окопную правду,
плохо,
проще,
да, то есть окопная правда, она из уст тогда Золотарёва, судя по всему, лилась. Ну, если не рекой, то он как бы, если ребята его спрашивали, то он им рассказывал то, как было на самом деле. И очень интересный момент рассказал Александр Золотарёв. Я в начале нашей программы говорила, что непонятно, как звали нашего Семёна, то ли Семён, то ли Александр. Оказывается, действительно, была такая история с подменой имени. Был у Золотарёва на войне товарищ Саша, и то ли Золотарёв ему жизнь спас, то ли как, то ли наоборот. Но что-то там вот произошло, и из-за этого был какой-то подвиг. В общем, был подвиг. И из-за этого Золотарёв, Семён и Саша, они поменялись именами. Поэтому Семён представлялся всем Александром. Так было принято. Тогда, кстати, вот по словам Кузнецова, это вообще была такая практика достаточно частая, потому что люди менялись именами для того, чтобы запомнить, вот на всю жизнь уже друг друга запомнить и навсегда пронести, сквозь всю жизнь пронести подвиг, который для тебя совершил другой человек.
Но конкретно об этом он не рассказывал ребятам тогда, в 50-е?
Нет. Он как раз рассказал, почему он по своему двойному имени. Угу. Он тогда как раз ребятам рассказал, Александр рассказывал нам об этом. В поход попал Александр вместе с Золотарёвым в 58-м году, примерно недели на полторы. И обычно его старший брат, который старше Александра на 5 лет, он ходил в поход с Золотарёвым. А здесь тут попал Александр в 58-м году, то есть получается ровно за год до его гибели, даже, наверное, меньше, несколько месяцев. И впечатления у Александра остались самые яркие, потому что все Золотарёв организовывал там по-военному. Армейские гимнастики, причем советская и немецкая. Я, к сожалению, кстати, вот не знаю, как это различается, но, наверное, да, многие различия есть. Метание ножей, вечером у костра гитара, песни. Золотарёв сам по себе был очень веселым, подвижным человеком, но иногда мог минут на 20 или на полчаса вообще сесть, уставившись в одну точку, глубоко задуматься, и было такое ощущение, что он словно отрешился от всего мира, и сейчас ему ничего здесь не нужно. И однажды он старшему брату Александру в доверительном разговоре сказал, что ему очень надо в горы Северного Урала, и он вообще с нетерпением ждет каких-то писем. И я сейчас предлагаю нам послушать рассказ Александра об этой ситуации, о том, как наш Семён Золотарёв очень хотел поехать на Северный Урал и как отпускал и как к этому отнесся директор школы?
1 сентября 1958 года Золотарева в Новосибирске на вокзале встречает одноклассник моей мамы, ну и, соответственно, Сашиного брата одноклассник. Золотарев, как всегда, с рюкзаком, помогает ребятам уехать из Новосибирска сюда и говорит о том, что «а я на Урал наконец-то иду в этот поход». Но в это время, самое интересное, как раз 10-я годовщина со дня смерти старшего из братьев Абалаковых. А младший брат Абалаков, человек до своей смерти был закрыт до предела, о нем практически, ну, все мы знаем о рюкзаках абалаковских, знаем о напитке Абалакова и так далее. Но ничего другого о нем не знаем. Но то, что ездил Золотарев к Абалакову, младшему, на годовщину, 10-ю годовщину смерти старшего из Абалаковых, это, в общем-то, очень похоже.
Значит, я просто помню прекрасно его последнее вот эти время, когда он был в Лермонтовской школе, когда он приехал, где-то он опоздал на занятия, похоже, в школьное. Это был вот 58-й год. И он приехал, значит, и он горел весь идеей. Ребята, я говорю, я жду писем. И мы едем, вот он на Урал, мы едем. Договорился, мы там все пробили, вот жду сообщений, когда они смогут поехать. Это абсолютно точные данные.
То есть его вот очень тянуло на Урал.
Мало того, у него было договорено. Он знал о том, что он ждет писем от ребят, от кого не сказал. Когда мы спрашивали его, зачем, он говорит, ребята, это все это перевернет мир.
Это были Александр и Ирина Кузнецовы. Александр Кузнецов, ученик Семена Золотарева, одного из участников группы Дятлова, погибшего вместе с остальными ребятами зимой 59-го года. Все это, конечно, Наташ, очень интересно, потому что, ну вот, так вдруг резко неожиданно получили такой ворох информации, пищи для размышлений. Вот ты лично сама для себя какие выводы делаешь относительно того, насколько это может приблизить всех нас к разгадке?
Ты знаешь, на самом деле это вообще какая-то, это некая новая страница в истории с перевалом, потому что если Золотарев знал, зачем он идет, да, а он очень уверенно говорил, что ребята, это перевернет весь мир, и все точно будут говорить об этом походе. И явно, что Золотарев наверняка не предполагал гибели всех туристов на перевале. Да, он еще не знал, он, когда он находился в Лермонтове, он даже ведь и не знал еще, с кем он туда пойдет.
Конечно, да.
То есть он только туда собирался, а кто уж составит ему компанию? Тут это вообще
получается, ему было все равно, по большому счету.
Ему было все равно, но он шел туда с какой-то определенной целью. Мне, конечно, закрадывается мысль, что он мог, ну, просто, может быть, интриговать ребят. Ну, что они, шкалеры сидят, тут можно им какую-то утку кинуть, так над ними похохмить. Но все-таки это такая, ну, очень малая, на мой взгляд, доля вероятности. А вот то, что он мог знать, зачем он идет, вот тут я, конечно, больше к этому склоняюсь, и поэтому еще больше, по-моему, это теперь еще больше таинственности вокруг перевала Дятлова из-за этого появилось, но, тем не менее, факт этот очень интересный. И то, что даже он ведь пошел туда, его, да, вот нам Александр рассказывал, что он, директор-то не отпускал его. Скандал же просто был дикий. Все равно он ушел. Ему было все равно. Он ушел, потому что он явно шел туда за какой-то славой, что ли, тогда получается. Зачем? Ну, не за деньгами он туда шел точно. Шел за какой-то славой, если вдруг мир должен был об этом заговорить. Но я еще раз хочу сказать о том, что на самом деле, конечно, воспоминания вот Александра и Ирины Кузнецовой, они, да, они не говорят нам, что он был каким-то подозрительным типом. Скорее всего, он, конечно, был неким секретным сотрудником. Еще во время войны он наверняка был этим сотрудником. И по этой же линии наверняка был он направлен в закрытый Лермонтов. А поэтому, может быть, он и путался в своей вымышленной военной биографии, о которой мы, кстати, раньше много говорили здесь,
да,
в наших программах.
Но для меня, наоборот, это как раз вот странный, на мой взгляд, странный аргумент, потому что если человек действительно является сотрудником спецслужб, то он априори не может путаться в своих биографиях, потому как это его работа, и, ну, по сути, запутался в биографии в своей, провалился, забыл легенду, провалился, и поэтому вот здесь я бы, пожалуй, как раз вот именно меня вот этот факт удивил. Если он действительно работал на спецслужбы, то он не должен был, опять же, на мой скромный взгляд, в своей биографии путаться. Даже, ну, в разговоре с детьми.
Это опять загадка, да, это опять какая-то загадка, непонятно, как вообще на все это реагировать и как это расценивать.
Ну, а факт остается фактом, да. Просто так, конечно, или, ладно, не просто так, а хорошо, с пятнами в биографии, потому что про Золотарева говорили и в этом ключе. С пятнами в биографии, конечно, ни в какой бы закрытый город он бы не попал никогда.
Но, опять же, понимаешь, вот он не боялся ребятам рассказывать правду о войне, да? ту правду, о которой заговорили только, вот, может быть, в последние десятилетия. А он уже тогда об этом не боялся рассказывать, может быть, потому что он вообще ничего не боялся, потому что он принадлежал к соответствующим органам. И как бы... А вообще, на самом деле, ты знаешь, у Золотарева очень интересно. Вообще, вот некоторые факты жизни его в Лермонтове удалось собрать из архивных данных. И очень интересно он, конечно, себя вел там, потому что...
Например, да.
Он, например, его часто вызывали на партсобрание. Он же был коммунистом, и часто вызывали на партсобрание. И как-то он себе, он мог туда позволить себе не явиться. Или он мог там, допустим, прийти туда не в очень трезвом состоянии. Один раз его разбирали на партсобрании за такой факт. Я впервые, наверное, об этом вообще рассказываю публично. Но это сам по себе факт очень интересный. Его разбирали за то, что он вместе со своей гражданской женой для того, чтобы получить жилье, пытался всунуть кому-то взятку. И это был, он был в этом увлечен, и его для этого пригласили на партсобрание. И как-то он тоже очень легкомысленно к этому отнесся. Я уж не помню, то ли он пришел
видимо,
на это собрание,
отделался.
То ли не пришел, но очень легко отделся. В общем, его ничто ему за это, ничего ему за это не было. Вот это как-то так. Или, допустим, сорвет урок по причине того, что он не трезв, там, или еще что-то, или кому-то нагрубит. У него такая жизнь-то была очень бурная.
Вот знаешь, ты говоришь, а я себе. У меня есть только одно предположение, кем мог быть Золотарев, ну, помимо сотрудника спецслужб, который. Кем он мог быть, чтобы вот так себя вести ему, чтобы за это ничего не было. Но я, с твоего позволения, своим предположением поделюсь с тобой, со слушателями, после небольшой паузы.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев. Так вот, о Семёне Золотареве. Может быть, я, конечно, кино насмотрелся и всякого рода сомнительных книжек начитался, но Золотарев, мне кажется, вел себя, например, как сын или, в принципе, родственник какого-нибудь высокопоставленного партийного деятеля или чиновника советского. Может быть, внебрачный, может быть, неизвестный, там, засекреченный, уж прости. Но вот то, о чем ты говоришь, вот это поведение, мне кажется, характеризует его как раз
это
не как сотрудника
было
спецслужб,
бы, да.
А как просто человека, которому можно все, а сотрудникам спецслужб было можно и сейчас можно, в общем, далеко не все.
Можно, понимаешь, это предположить, если бы мы не знали его начальной биографии. Но мы знаем, что его отец был медик в станице Удобная, да, его мать была домохозяйка, она нигде не работала, была всегда при доме, тут занималась вообще хозяйством. И поэтому, ну, не был он сыном высокопоставленного какого-то чина. Поэтому его поведение это еще более загадочное из-за этого. С одной стороны, читаешь его биографию, особенно вот лермонтовскую жизнь, как он там хорошо так жил, скажем, да, бурно, и кажется, что... Да нормальный мужик вообще, ну больше половины
везучий
вообще русских
просто,
мужиков
везучий.
Вот так живет. Но, а с другой стороны, а как же он тогда оказался в Лермонтове? А что это за загадка с этим походом, в который он собирался? Почему такая страсть к туризму? Ведь он не только же на Урале, он на Алтае ходил в туризм, он на Карпатах ходил в туризм, везде ходил. На Карпатах вообще была интересная история, когда он пошел... 57-й год, наверное, это было, я сейчас точно не вспомню, но одна из исследовательниц, она бросала мне эти данные по Карпатам. Он пошел в поход на Карпаты, точные даты вот этого похода нам неизвестны, но известно, что примерно в то же время на Карпатах также погибла группа. Их было 9 человек, но там, правда, части группы удалось спасти, и это была лавина, они попали под лавину. И есть предположение, что чуть ли не сам Золотарев был в этой группе, и, скорее всего, ему удалось там спастись. Но это предположение, это вероятность, это версия, поэтому так настаивать на этом не будем.
А вот возвращаясь к рассказу Кузнецовых, Золотарев, получается, незадолго до своего отъезда на Урал был в Сибири. Что он там делал, что это была за поездка?
Ну вот это, кстати, он ездил к Виталию Абалакову, это вот как раз у нас рассказывали наши Александр и Ирина Кузнецова. Тоже очень загадочная
легендарная
вещь.
Легендарная, да, советская,
да,
семья альпинистов.
Да, легендарные альпинисты, да, и братья Виталий и Евгений. И к тому времени как раз старший брат уже умер, загадочным образом он погиб в 43-м году, по-моему. И на десятилетие его... Нет, значит, не 43-й год, а позже. И на десятилетие его смерти как раз Золотарёв ездил к его младшему брату. И вот тоже, понимаешь, что это была за связь, почему они были знакомы, на какой почве они познакомились, тоже интересный момент.
А что еще, опять же, мне, например, бросается в глаза, непонятно. То есть, получается, Золотарёв же нагрянул, в прямом смысле слова, нагрянул в Свердловск и попал в группу сначала к Согрину, потом к Дятлову очень неожиданно, буквально с корабля на бал. То есть никого не смутило, не смутили такие факты его биографии, как многочисленные уход, переходы с одного места работы на другое, причем вот такие скандальные переходы, как вот этот уход из школы, когда в самом в середине учебного разгар, процесса, да, в самый разгар, он уходит, и скандал с директором школы, и несмотря ни на что, его вот так вот сразу зачисляют в отряд. Ну, понятно, что, да, не отряд космонавтов, но тем не менее.
Да, но я думаю, там как раз его биографию так сильно не проверяли, да к тому же он тогда же числился инструктором Кауровской турбазы, это под Свердловском, поэтому его и взяли наверняка как опытного сотрудника в группу. И... Причем, ну вот известно, да, к Согрину он просто пришел домой. Он пришел домой к Согрину и сказал: мне известно, что вы идете в поход. И Согрин пустил его к себе пожить, там 3-4 дня или 5 дней, ну, несколько дней, в общем, он жил там у него. А после этого он сказал: вы знаете, там я узнал, что Дятлов идет в поход примерно туда же, только чуть-чуть южнее, вы-то на Приполярный Урал, а Дятлов на Северный, и у него срок похода более короткий, поэтому я вот лучше пойду с ним, мне надо еще к матери на Ставрополье успеть съездить. И, то есть, ну, не проверял. Вот Согрин уверяет, что он его не проверял никак. Что пошел бы с ними Золотарёв и пошел. И никто бы его на это, даже не, биографию, его документы, никто вычитывать не стал бы.
То есть, получается, и перед походом с Дятловым Золотарёва тоже никто не проверял?
Я думаю, что да. Но другое дело, что все говорят, что Дятлов очень тщательно подбирал группу. Вот тут очень многие его ровесники говорят, что очень, и к нему попасть в группу было очень сложно. Он каждому человеку подходил с такой скрупулезностью, так тщательно вот прямо подбирал каждого, что у каждому была отведена определенная роль в группе во время похода и так далее. А тут обязанности распределены. А тут он берет человека с улицы, да еще и намного старше, 30 7 лет, и непонятно, и, видимо, даже без всяких без каких-либо претензий. Хотя очевидно, что этот человек может быть конкурентом в лидерстве в группе. Ведь Дятлов лидер, он руководитель похода, а здесь человек более старший тоже может быть лидером по своему характеру, неформальным лидером.
По характеру, по жизненному опыту, да. И по пройденным фронтовым дорогам. В общем, много по каким критериям. По поводу Кауровской базы давай тогда проясним. То есть, получается, вот ты говоришь, он числился, а когда, в какой момент его туда зачислили и...
Нет этих данных, к сожалению, у меня нет вот этих данных, чтобы конкретно сказать, когда вас туда его зачислили. Но я думаю, что это можно будет поднять и потом посмотреть, но не могу сказать, наверняка не раньше декабря 58 года, мне кажется так.
Какие вопросы у тебя возникли и у Николая возникли после того, как вы пообщались с Кузнецовыми? Понятно, что они, справедливо заметила, совершенно новую страницу открыли. Что теперь хотелось бы узнать вот о Золотарёве, о всей
вот
этой истории?
На самом деле, самый первый вопрос, который возник, когда вот я, например, когда мы поговорили, пообщались с Александром и Ириной Кузнецовым, я потом еще прослушала запись интервью, а Золотарёв ли вообще похоронен в Свердловске? Вот мне почему-то даже сразу так подумалось. Это вообще его ли тело, его ли останки лежат под памятником на Ивановском кладбище?
Почему сомнения?
Потому что какая-то, понимаешь, вообще непонятная ситуация с ним. И с биографией, и с этим его заявлением, что об этом походе будут говорить все. И не было ли такого... Есть же вообще такая версия, что он якобы там выжил в этом походе. Да, и не складывается пазл. Вот эти недостающие данные, нет ответов на какие-то очевидные вопросы, которые в итоге выводят к тому, что... А куда... То есть вот сам Золотарёв вообще, вот он кто? Да? Если он, это действительно какой-то прямо вот крутой высокопоставленный сотрудник, то место ли ему на этом вообще, в Ивановском кладбище? Может быть, его вывезли оттуда и похоронили где-то в другом месте, а здесь под памятником лежат чужие останки. Хоронили-то его в закрытом гробу? Его же
или
цинковый гроб.
Нет останков никаких.
Да, цинковый гроб и так далее. Поэтому как вот... То есть это на самом деле был почему-то первый вопрос. Я даже не могу логически объяснить, почему это именно было именно так, но вот как-то раз интуитивно пришло в голову. И еще такой, и еще один момент, то, что все-таки чего-то ждал Золотарев на этом перевале. Но чего? Испытаний каких-то? Знал, что там могут проходить испытания, например, какие-то, да, и он хотел стать свидетелем этих испытаний. Он, или, может быть, он знал, что какое-то очень мощное природное явление, может быть, там будет, и он мог быть тоже свидетелем этого явления. Большая загадка. Поэтому будем дальше мы работать, и надеюсь, что, может быть, что-то мы про это узнаем. Но сам по себе посыл, что об этом походит и говорит весь мир, уже говорит о многом, мне кажется.
Получается, что Золотарев, вот, по сути, до последних мгновений активно вел себя так, будто ему действительно все равно, с кем идти. Ну, за исключением каких-то таких абсолютно бытовых причин, да, с Огридом идти на Северный Урал или, на Приполярный Урал или с Дятловым на Северный. И даже выбрал он Дятлова, исходя из того, что, как мы уже сказали, ему так просто было удобнее. То есть ты не исключаешь того, что это была лишь, ну, такая вот комбинация с целью как можно естественнее себя вести и в итоге оказаться вот в той точке, где необходимо быть в данный конкретный момент времени, и получается, что просто...
Ты знаешь, нет, тут нельзя так сказать. Дело в том, что у Согрина-то в любом случае маршрут был другой. Он в любом случае, это был Приполярный Урал, это дальше гораздо. Поэтому здесь вот перевал Дятлова, где что-то произошло, это не точка пересечения маршрутов Согрина и Дятлова. То есть это совершенно разные маршруты. Он ждал, если он действительно чего-то ждал, Золотарев, значит, он ждал чего-то, что произойдет именно на Северном Приполярном Урале.
Но он же сначала пришел к Согрину, значит, он готов был с ним уходить на Урал Приполярный?
Готов, да, был. Вот мы сейчас с тобой, видишь, сидим и пытаемся этот пазл сложить, а ничего не получается, потому что данных нет. Нам не хватает совершенно никаких данных. Очень, очень пока странно выглядит его заявление, и пока не вообще совершенно непонятно, что за этим стоит.
А Сергей Согрин, на твой взгляд, когда рассказывал о своем вот том походе на Приполярный Урал, у них в походе ничего не случалось, ничего необычного?
Ну, кроме того, что у них сгорела палатка в этом походе, им приходилось вообще...
Самопроизвольно сгорела?
Ну,
или...
нет, не ЧП, самопроизвольно. Нет, конечно, там искра от печки и так далее. У них сгорела палатка в этом походе, и они были вынуждены холодную ночевку вообще делать в снегу. То есть, ну, вот это было самое такое, может быть, сильно они замерзали, конечно, там, и приходилось им отогреваться и приходить в себя, и в какой-то момент даже сам Сергей Николаевич говорил, что он замерз настолько, что такое ощущение было, что он как будто разум отключается. Ну, то есть, ну, вот это самые яркие его воспоминания из этого похода. Ничего необычного там такого не было, что вот могло бы действительно, там, не знаю, огненные шары в небе или что-то еще. То есть о таких вещах Сергей Николаевич не рассказывает.
То есть получается, что Согрин и его команда на Приполярном Урале пережили, по сути, ну, очень близкое к тому, что пережила группа Дятлова вот в ту злополучную ночь, только они к этому, ну, получается, заранее были готовы, и, в общем, там обошлось без выбеганий из горящей палатки в исподнем и так далее. То есть как-то, несмотря
на то, что... По подробности того, как сгорела палатка, я, к сожалению, не помню, да, я сейчас их не скажу.
Но ведь тоже наверняка пришлось из нее эвакуироваться очень быстро и тоже на сильно мороз, и тем не менее, то есть никакой паники не было, все они выжили, все они потом ночевали на морозе, знали, умели
то, что
и выжили.
Да, то, что все-таки случилась нестандартная ситуация с палаткой, это да, и они с ней справились, с этой ситуацией. А вот что произошло с группой Дятлова, тут не совсем понятно.
Слушай, ну в очередной раз мы с тобой заканчиваем программу с числом вопросов, превышающим таковое в самом начале этой программы. Ну, может быть, это и хорошо, тем и замечательная эта история для дальнейшего изучения, но, естественно, в первую очередь мы думаем о погибших студентах и Александре Золотареве, который студентом не был, был фронтовиком, и, в общем-то, еще одна потерянная жизнь. Дальше искать, получается.
Да, будем искать дальше. Может быть, действительно что-то найдем.
Спасибо большое, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До встречи.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».